Глава 12. Итак, ты хочешь быть героем? Quest for Glory. Ольга приоткрыла дверь в библиотеку и тихонько позвала. «Элмар, можно?» «Как будто я мог сказать нельзя», — невесело отозвался принц Бастард, не оборачиваясь. «Заходи. Не спится?» «Ты же знаешь, мне всегда не спится после таких приключений. Я тебе не помешаю?» «В смысле, если ты хотел побыть один, я в гостиной посижу». «Заходи, заходи», — вздохнул Элмар и, дотянувшись до ближайшей полки, достал второй кубок. «Посидим, выпьем. Я вовсе не собирался уединяться, а спать всех разогнал просто потому, что компания была слишком большая. Вот двое в самый раз, а четверо — это уже много. Тем более Жак сегодня вел себя безобразно и в своей извительности превзошел всякие границы». «Не обижайся», — посочувствовала Ольга. «Это у него нервное. Он просто слишком перепугался». «Не понимаю я этого». Элмар нахмурился, заглянул в кувшин и наполнил кубки. «Надо же хоть немного быть мужчиной, раз уж ты с яйцами родился. Хотя бы в обморок не падать от всякой ерунды». «А ерунда получилась впечатляющая», — вздохнула Ольга, устраиваясь в кресле. «В том самом, в котором она сидела в памятную ночь их знакомства. И Элмар сидел там же, где и тогда». Впрочем, он там сидел всегда, это было его любимое кресло.
«Я и не ожидала, что такое получится».
«Если ты из этой штуки разнесла хвост дракону, разве ты не могла представить, что будет с человеком?» «Вот мне больше не о чем было думать. Я вообще рассчитывала, что стрелять не придется. Я хотела только забрать Диего и придержать их, пока Жак выбирался наружу». «А почему выстрелила? Рука дрогнула?»
«Пришлось выстрелить, а то они не верили».
«Не верили, что выстрелишь?»
«Даже не верили, что эта штука вообще стреляет!»
Элмар тихо и немного грустно засмеялся. Ольга отметила про себя, что он весь какой-то грустный и тихий не по делу. Час назад он чуть не стукнул Жака за его ехидные замечания о моральном конфликте могучего героя Элмара и великого уравнителя Кольта. Психовал, ругался почем зря. А сейчас угомонился и откровенно приуныл. Сидит, нахохлился. В глазах и такая философская печаль. Хайратник свой где-то потерял, лохмы на лицо упали, и стал великий герой, похож на очень печального Бассета. Великолепная иллюстрация к конфликту магии и технологий. «Ольга, ты пей, а то так и не успокоишься». «Да сколько же можно пить?» — развела руками Ольга. «Я и так весь вечер пью, голова уже заболела, а успокоиться все равно не могу».
«Это у тебя уже похмелье начинается», — определил Алмар. «Значит, надо выпить еще».
«Тогда это уже называется запой». Герой снова засмеялся, чуточку веселее. «Не бойся, не сопьешься. Зато, может быть, уснешь. Если ты все-таки хочешь досидеться до того момента, когда проснется Диего, и зайти к нему, то я б тебе не советовал. Мэтр знает, что говорит, и если он сказал «не надо», значит «не надо».
«Завтра зайдешь. И не переживай так. Радуйся, что все обошлось. Все живы. Враг повержен, и ничего страшного не случилось». «Диего поправится, Жак отремонтирует свою гостиную, из-за которой он так переживал, а ты, наконец, перестанешь трястись из-за того сна, о котором мы тебе так неосторожно проболтались. Насколько я понял, он уже сбылся».
«Это верно», — согласилась Ольга и все-таки отпила из кубка, хотя в нее действительно уже не лезла. «Только мне кажется, ремонт у Жака растянется на неопределенный срок, как он того и опасается. Он совершенно точно предположил, что в его гостиную скоро начнут водить экскурсии». «Король будет только началом. Потом Флавиус и сотрудников притащит». Он на полном серьезе назвал эту жуткую кляксу прелестью. Ему правда так понравилось?
Да с чего бы он притворялся? Конечно, правда.
И королю тоже понравится?
Насколько я его знаю, должно. Мэтр неоднократно с неодобрением отзывался о его нездоровом интересе ко всяческим неподобающим зрелищам. Но интерес его величества — это мелочи по сравнению с тем, что сотворит мэтресса Стелла, если до ее приезда эту стенку не почистят. А ведь она должна со дня на день приехать, и любимая ученица ей непременно скажет, зная интерес мэтрессы к человеческим потрохам. Начнется с того, что она придет посмотреть. Потом пожелает собрать образцы тканей для анализа. Потом притащит коллег и закончится тем, что она потребует вырезать эту прелесть вместе с куском стены и отдать ей в анатомический музей.
«Так не проще ли сразу этот кусок вырезать и отдать ей?»
«Хорошая мысль», — согласился Элмар совершенно серьезно. «Завтра посоветую это Жаку. На мой взгляд, ты придумала очень удобное решение его проблемы. И матресса будет счастлива, и все желающие смогут посмотреть на ее прелесть, не мешая при этом Жаку. Может, он успокоится и перестанет ехидничать. В любом случае, ремонт не затянется из-за любопытных посетителей, и мне не придется долго терпеть его присутствие в моем доме. Элмар, разве ты так его не любишь? Вообще-то люблю, но когда он вот так себя ведет, терпеть не могу. Я понимаю, у него неприятности, но это не повод говорить гадости друзьям и портить им настроение, которое, впрочем, и без того было испорчено. Не у него одного неприятности, но почему-то никто больше не ведет себя подобным образом. Почему никто? Может, не следовало этого говорить, но в Ольге взыграло стремление к справедливости. А ты сам? Весь вечер ворчал и ругался непонятно из-за чего. Неужели тебя на самом деле так обидел тот паразит? Или это тебе еще во дворце настроение испортили? Из-за того вы с Жаком и сцепились. Если б ты не психовал, он бы не стал выдвигать свои дурацкие предположения, будто ты так злишься из-за того, что тебе сказали правду. А они действительно были дурацкие? Все так же серьезно уточнил принц-бастард. Ну неужели это можно принимать всерьез? Ты вовсе не толстый, просто в одежде кажешься громоздким. И уж, конечно, не титулами собирался кого-то пугать. Слава богу, без того есть чем. И это все знают, Жак в том числе.
Никак это не было правдой, да и не похоже. Ты в самом деле именно из-за этого расстроился? Элмар вздохнул и повертел в руках кубок. Ольга, скажи мне честно, ты точно уверена или же просто пытаешься меня утешить? Я ведь действительно так разозлился именно из-за этого. Ужасно разозлился. Наорал на всех, хотя необходимости не было. Флавиусу нахамил, хотя он ни в чем не виноват. С Жаком поцапался. Впрочем, Жак сам нарвался, а еще... Этого пока никто не знает, но завтра все равно узнают. И ох, как мне от Шелара влетит за нарушение дипломатического этикета. Когда я на 5 минут вернулся во дворец занести в кабинет печати, перед тем, как отправляться домой, я за эти 5 минут успел еще и международный скандал учинить. Принесли демона этого Факстона в такой момент. И ведь видел же негодяй, в каком виде я и как я сердит. Не мог отложить свои шкурные дела до завтра. Непременно ему надо было мне вкручивать, как глубоко неправ мой кузен в своих попытках дискредитировать уважаемого магната господина Дорса. Может, у него и не самая кристальная репутация, но нам крайне невыгодно с экономической точки зрения лишаться единственного источника поставок современного оружия». Я ему чуть морду не набил, а уж наговорил такого, что вспомнить стыдно. Любой уважающий себя король после такого обращения начал бы войну. Хорошо еще, что галдианские магнаты немного по-другому устроены. Они только из-за финансовых интересов могут до такого дойти. Но от Шелара мне теперь попадет, это как яблоко разрубить. А от мэтра и того хуже. Теперь вот пытаюсь спокойно осмыслить истинные причины своего гнева и начинаю сомневаться. «Ольга, мы ведь с тобой друзья». Я не обижусь, если ты честно скажешь, как думаешь. Я точно знаю, что ты ни в коем случае не хочешь меня обидеть или подразнить, как Жак. Да никак я не думаю, — Ольга слегка растерялась. Она действительно не задумывалась над тем, каков может быть процент правды в оскорблениях так рассердивших Элмара. Они ее просто возмутили, как вообще любые оскорбления, и все. Если хочешь, давай подумаю. Крепко, как король выражается. Кстати, почему бы тебе его не спросить? Или мэтра? Их я тоже спрошу, но только если сам не разберусь. А то они очень любят давать мне советы и к тому же поразительно однообразные. Почему-то мой дорогой кузен полагает, что стоит мне бросить пить, и все мои проблемы решены. Он хоть сам-то в это верит? Так вот, советы мне как раз не требуются, я просто хочу понять. И зачем тебе долго думать? У тебя есть женская интуиция, ты должна просто чувствовать. «Да я-то чувствую. Только надо подумать, как это можно словами сказать. Жак, конечно, полную фигню спорол, никакая это неправда. А что-то такое... что-то в тебе самом. Понимаешь? А то я непонятно объясняю. Объективно это неправда, а субъективно ты что-то в этом нашел такое, только для тебя понятное, что тебе очень не понравилось. Что-то подсознательное, вот примерно так можно сказать. Ты в глубине души боишься, что это может быть правдой или стать когда-нибудь». Ты подумай сам, я не знаю, тебе виднее. Может, ты патологически боишься когда-нибудь растолстеть или что? Ты же лучше знаешь. Печальное лицо первого паладина болезненно передернулось и тут же разгладилось, снова приобретя прежнее задумчивое выражение. Он заглянул в кубок и тут же отставил его, хотя тот был еще полон. «Да», — глухо повторил он, —
Я лучше знаю.
Но мне почему-то нужно было, чтобы кто-то мне об этом сказал,
потому что сам я боюсь себе признаваться.
Извини, что я затеял весь этот дурацкий разговор, и давай больше об этом не будем.
Если не хочешь, давай не будем. Еще сильнее растерялась Ольга. Но ты что, действительно из-за такой ерунды?
Нет, конечно.
Элмар помолчал, снова повертел в руке кубок и вновь поставил на место, ни разу не пригубив.
Да что это я в самом деле, как барышня на первом свидании, ломаюсь? Я действительно в глубине души боюсь, но, конечно, не такой ерунды, как растолстеть, а чего-то более реального и более страшного, для чего не нахожу достаточно точного названия.
Перестать быть героем? — тихо предположила Ольга, вспомнив вдруг мрачноватое застолье в большой купальне и такую же, как сегодня, болезненную грусть в глазах отставного героя.
— Можно сказать и так, — пожал плечами Элмар, — а можно и иначе, но, по сути, ты права. Я боюсь, что в один прекрасный день кто-то с полным на то правом скажет мне то же самое, и мне нечего будет возразить, потому что все, что у меня останется, — это былая слава и воспоминания. Ну, еще титул и куча денег, но это сомнительные достоинства, не стоящие упоминания. А быть героем я перестал уже давно. Только это пока не очень заметно, надо просто иметь мужество сознаться в этом хотя бы самому себе.
«Неправда», — возмутилась Ольга, которую пионерское стремление к справедливости так и не попустило. «Что ты выдумываешь? Вечно только что ты сделаешь такое, за что потом стыдно. Начинаешь предаваться самобичеванию. Сегодня ты спас нас всех». А теперь рассказываешь, что перестал быть героем. Не бери дурного в голову. От того, что ты перестал специально искать на задницу приключений, ты не стал ни слабее, ни трусливее, ни глупее. И сноровку не потерял. Это даже мне видно. Я, правда, не знаю, каким ты был раньше, но вряд ли вообще возможно, чтобы лучше, чем сейчас. Ты просто тоскуешь.
Элмар грустно улыбнулся и посмотрел на нее, как на ребенка. «Да дело ведь не в том, что я все еще могу одним рывком разорвать не очень прочную цепочку и свернуть не особо крепкую шею. Не сила делает человека героем, а то бы все крестьяне в героях ходили. И не смелость, даже не умение и не опыт, а что-то большее, для чего я опять-таки не в силах найти название. И объяснить это довольно сложно. Но раз уж я об этом заговорил, попробую». Когда я был таким вот мальчишкой, как Мафий, то бредил подвигами и мечтал скорее вырасти, пока всех чудовищ не истребили без меня. Это очень распространенная подростковая болезнь — мечта стать героем. Какой нормальный мальчишка может мечтать быть сапожником или писарем? Нет уж, если магической силы не досталось от рождения, то только героем.
А если ты к тому же самый младший принц, и тебя не привлекает блестящая возможность стать в будущем министром чего-нибудь такого неинтересного и непонятного... А о том, что барда из тебя не выйдет, тебе недвусмысленно и честно заявил твой достойный доверия наставник. Но кем же еще можно быть, как не героем? Не болтаться же при дворе без дела, предаваясь роскоши и праздности. Это только ленивый простолюдин может мечтать о таком сомнительном счастье. А я же принц, хоть и варвар. И силой, и храбростью меня боги не обделили, и искусство владения оружием мне давалось легко, в отличие от моего умного кузена». Вот и ступил я на путь воина без колебаний, переполненный радужными мечтами и наивными романтическими бреднями, коих нахватался из баллад. Сейчас я понимаю, как мне невероятно повезло, что я встретил такого мага и такого мистика. Без них все мои подвиги не продлились бы и 2 недель. Мне до сих пор иногда кажется, что я встретил их не случайно, и что мэтр специально снарядил Этель сопровождать меня в моих странствиях, хотя он с негодованием отвергает такие предположения и уверяет, что нашел бы более достойного коллегу для такого дела. Однажды, когда мы все были в стельку пьяны, я спросил ребят, почему они все-таки пошли со мной. Валента пожала плечами и сказала, что я ей просто первым попался. Этель кокетливо улыбнулась и заявила, что я ей очень понравился, и она искала повода со мной переспать, а увязаться со мной в поход было, по ее мнению, самым подходящим поводом. А Шанкар развел руками и объяснил, что посмотрел на нас и подумал, как будет жаль, если завтра эти славные ребята погибнут без присмотра. Смешно, правда? Ведь если бы он так не подумал, мы бы действительно сложили головы на первом же подвиге. А так сплошные тебе славные дела, геройские деяния, блестящие победы и прочие эпитеты из репертуара бардов. Только вот с годами романтика моя вся куда-то повыветрилась, пообтерлась о жестокие грани реальности, прополоскалась в крови, хлебнула дерьма. Ничего, что я так выражаюсь. Наивный романтик превратился в умудренного житейским опытом циника. Годам к 25 я с ужасом понял, что подвиги мне уже поперек горла встали, что от славы меня тошнит и что при всей насыщенности моей жизни событиями и приключениями мне скучно. Я не бросил все только по двум причинам. Потому что не мог просто взять и оставить ребят после всего, что мы пережили вместе, и потому что мне больше нечем было заняться. Я стал похож на того железного героя-терминатора, о котором ты нам рассказывала. Делал то, что было предписано, что должен был делать, и чего все от меня ожидали, но никакого желания это делать уже не испытывал. Чем все закончилось, ты сама знаешь, и, наверное, подробнее, чем я рассказывал. Никто не догадался попросить Айзиль помалкивать, и она, конечно же, посвятила тебя во все подробности печального финала моей геройской карьеры. За те полгода, что я провел прикованным к постели, я понял, что напрасно роптал на свою судьбу, потому что бывает и хуже. Однако, вернувшись к жизни, все же не ощутил желания снова отправляться на подвиги. Они мне просто надоели. Да и не мог я себе представить на месте погибших друзей каких-то новых соратников. Слишком уж я к ним привык. Опять же, оставить Азили куда-то уехать казалось мне чуть ли не преступлением. И кроме всего прочего, что уж тут скрывать, на память о последнем подвиге осталось мне хроническое воспаление какого-то долбанного нерва с заковыристым названием, и он периодически дает о себе знать. Вот и остался отставной герой жить в столице, рядом с семьей, любимой женщиной, в тишине и спокойствии. Если б мой мудрый кузен, который видит все на два хода вперед, не догадался обременить меня хотя бы должностью первого паладина, я бы точно стал воплощением мечты бездельника. А так иногда выпадает возможность размяться, освежить в памяти боевые навыки и ощутить высокое вдохновение битвы. И мне этого вполне хватает. Ты говоришь, я тоскую. Есть немного, но это не совсем то, что ты думаешь. Не по подвигам и приключениям я тоскую, а по друзьям и своей наивной юности. В этом нет ничего особенного, людям свойственно вспоминать молодость и жалеть, что ее не вернуть. Но быть героем я перестал задолго до того, как получил хвостом по башке и всему остальному. Так-то, подруга, все очень просто. А теперь давай выпьем и поговорим о чем-нибудь другом, а то я вижу, заразил тебя своим унынием.
«Нет, я просто задумалась», — похватилась Ольга.
«О судьбах героев? Не стоит. Я не для того тебе это рассказал, а так, для общего развития. И, надеюсь, тебе не нужно, как Азиле, объяснять, что этот разговор должен остаться между нами».
«Понятное дело», — согласилась Ольга и, не удержавшись, спросила. «А король знает?»
«С ним я никогда об этом не говорил, так что трудно сказать. Но, возможно, знает и, небось, полагает, что я именно от этого так много пью». Элмар вздохнул и одним духом осушил свой кубок. «Как бы то ни было, я опять, как всегда, наломал дров, и мне, как всегда, придется завтра извиняться. Перед Жаком, потому что он был все-таки прав, хотя и дразнился. И, разумеется, перед Факстоном, а то, правда, международный скандал. Помнится, я точно так же взбесился, когда мне предложили написать мемуары, и, вероятно, по той же причине».
«Ну, это они хватили», — засмеялась Ольга, представив себе этот процесс.
«Ты еще слишком молодой, чтобы писать мемуары. Они через десяток лет морально устареют, даже при такой жизни, какой ты живешь сейчас. Ты вот вроде и перестал искать приключений, но ведь обрати внимание, они сами тебя находят. Как говорится, в жизни всегда есть место подвигу».
«Интересная фраза», — улыбнулся Элмар.
Произнеся свой монолог о судьбах героев, он действительно успокоился и даже повеселел. «Надо будет запомнить. А может, у меня просто судьба такая, даже не знаю». «Ольга, если ты собралась курить, подожди, я окно открою».
«Не открывай», — всполошилась Ольга, которая уже выглядывала в окно не далее, как полчаса назад, и прекрасно знала, что увидит там бедный принц-бастард Элмар. Нечто такое, что его окончательно добьет.
«Почему?» — удивился тот, остановившись на полпути и вопросительно воззрившись на девушку. «Тебе холодно? Лето ведь на дворе. Или ты просто после сегодняшнего происшествия боишься всего на свете, как Жак?»
«Нет-нет», — поспешно уверила его Ольга и торопливо поднялась. «Я сама открою, ты только к окну не подходи, а то он тебя увидит».
Элмар тихо выругался и опустился в кресло. «Открой», — согласился он с горестным вздохом, — «а то, если он меня увидит, то еще заговорить додумается». Распахнув тяжелые створки окна, Ольга не удержалась и все-таки выглянула, надеясь, что незваный гость уже ушел и что это хоть немного утешит Элмара. Но на ограде, как и полчаса назад, сидел печальный эльф, подевичьи подперев щеку ладонью и с тоской вглядываясь в освещенные окна библиотеки.
За те 10 лет, что Мафей провел в учениках у мэтра Истрана, он уже привык к таким процедурам. После каждого магического недоразумения наставник уводил его в свой кабинет, усаживал в кресло и предлагал объяснить, как его высочество мог натворить то, что натворил. Сегодня юный принц точно так же, как и последние 10 лет, пристыженный, ерзал на краешке кресла и излагал историю своих приключений в лабиринте. Однако мэтр вел себя совершенно не так, как обычно. На протяжении всего рассказа Мафей не услышал от него ни одного нравоучения, исключительно вопросы. Наставника интересовало абсолютно все – вид окружающего мира глазами цыпленка, ощущения Мафея при невозможности пользоваться силой, реальность холода и льда, внешний вид Кантора, коньки мэтрессы Татьяны, разрез глаз доктора и даже руны на его браслетах. Ни слова упрека за свою рискованную авантюру Мафей не услышал. Однако дотошностью расспросов мэтр сегодня настолько напоминал Шелара, что стало казаться, закончится вся эта беседа каким-нибудь парадоксальным выводом, не вполне понятным простому смертному. Как и ожидал Мафей, вывод из его рассказа был сделан совершенно неожиданный, хотя следовало признать вполне понятный и логичный. Мэтр печально посмотрел на ученика и с искренней скорбью в голосе вопросил: «Позвольте поинтересоваться, ваше высочество, как давно вы начали принимать наркотики?» Совершенно обалдевшая от такого заявления высочество чуть не рухнула с кресла, потому как по привычке сидела на самом краешке. «Мэтр, я никогда!» — перепуганно вскричал Мафей, немедленно вспомнив жалобы Орландо на то, как его ругают за наркотики, и представив себе, что его это тоже ждет. «Я даже не пробовал!» «Ай-яй-яй! Как прискорбно видеть, что вы опускаетесь до столь недостойной лжи!» «Мэтр!» — чуть не плача от обиды, взмолился нашкодивший принц. «Неужели вы думаете, что мне все это пригрезилось? Это правда, вы сами должны были видеть, я там был. Да спросите у Диего, он ведь тоже все видел!»
«Дело не в том», — все так же печально сказал мэтр.
«Я охотно верю, что все, о чем вы мне поведали, произошло с вами на самом деле. Я сам бывал в лабиринте и знаком с невероятными трансформациями, которым там подвергается реальность. Но, чтоб вы знали, классический маг не может туда попасть просто так. Мой коллега, который пригласил меня в это познавательное путешествие, смог провести меня только с 4-й попытки, и для этого понадобилась убойная доза экстракта релиса дикорастущего. Позволено ли мне будет уточнить, чем воспользовались вы? Не думаю, что простым алкоголем. Насколько я понял, пили вы уже позже в компании вашего кузена Кондратия».
«Мэтр, клянусь вам, ничем!» — всхлипнул Мафей до глубины души, обиженный подозрениями и недоверием со стороны любимого наставника.
«Вы же меня, наверное, обследовали, когда нашли. Неужели вы сами не видели, что я ничего подобного не принимал? Но обследуйте снова, убедитесь, что я вас не обманываю. Не знаю, как я туда попал без наркотиков. Может, это природное свойство эльфов? Доктор упоминал, что постоянно находит в лабиринте таких цыплят, и удивлялся, как они туда попадают, вопреки законам природы».
Мэтр покачал головой. «Я слышал об этом только с ваших слов, поэтому не сочтите мое недоверие оскорбительным, я все же позволю себе действительно обследовать ваше высочество, чтобы убедиться, что ошибаюсь».
«Да пожалуйста», — встрепенулся Мафей, вскакивая с кресла и подбегая к наставнику. «Вы сами увидите».
«Прошу вас постоять минутку и не шевелиться».
Мэтр Истран пристально всмотрелся в глаза ученика, сжав горячими ладонями его виски. Затем провел пальцем по носу, ощупал шею и кисть правой руки, затем все так же печально кивнул на кресло. «Садитесь, ваше высочество. Кажется, я должен принести вам свои извинения за необоснованные подозрения. Оказывается, и я не настолько всеведущ, как вам до сих пор казалось. Я вас обидел, мой мальчик, простите меня». «И не вздумайте плакать, мне кажется, вы именно это намереваетесь сделать. Когда вы вот так начинаете всхлипывать, мне все время хочется погладить вас по голове и утереть вам нос, что в вашем возрасте уже может показаться неподобающим. Утрите ваш нос сами, и давайте продолжим наш разговор. О лабиринте я лучше действительно расспрошу Дона Диего. Он, как мне кажется, лучше знает это место, чем вы. А теперь, если у вас нет вопросов по теме, перейдем к вашему свиданию с принцем Кондратием».
«У меня есть вопрос». Шмыгнул носом Мафей, достал платочек и продолжил, послушно утираясь. «Как же я все-таки туда попал? Даже если я неправильно что-то сделал с зеркалом, я бы просто ничего не увидел, как это было до сих пор. Как я попал в лабиринт?»
«К сожалению, ваше высочество, единственный человек, который мог бы вам это объяснить, пропал без вести 15 лет назад». «Это тот самый?» — уточнил Мафей, вспомнив разговор у зеркала в памятный вечер первого дня весны. «Ваш коллега из школы Пламени Духа? Это он водил вас в лабиринт?»
«Именно. А касательно зеркала, если вы еще сами не поняли, все очень просто. Я неоднократно вам говорил, что вам не следует применять силу в тех областях, где вы еще не научились ее контролировать. Вы способны манипулировать со зрительными отражениями только в пределах дворца, и смиритесь с этим до тех пор, пока не достигнете уровня бакалавра 6-й ступени. Иначе результат ваших попыток может оказаться куда страшнее, чем сегодня, когда вы чуть не погибли, попав в бред умирающего. Дон Диего действительно очень правильно определил свое положение, и ваше тоже».
«Мэтр, а что с ним случилось? И как он сейчас? Он не умрет?»
«Нет, не беспокойтесь. Ничего смертельного с ним не случилось. Просто есть предел возможностям человеческого организма. И если выжимать себя до последнего, как это сделал Дон Диего, все может окончиться очень и очень печально. Но вы меня перебили. Я говорил о ваших постоянных попытках забежать вперед в изучении магии. Мне уже надоело, честно говоря, повторять вам, что для всего есть свое время и свой уровень, и что, пытаясь пользоваться силой в еще не изученных вами областях, вы каждый раз смертельно рискуете. И мне кажется, вы уже не воспринимаете мои замечания на эту тему. Позвольте спросить, Орландо вам никогда не рассказывал, при каких обстоятельствах он потерял силу?»
«Рассказывал. Он наткнулся на пограничный патруль и попытался отбиться магией».
«Совершенно верно. Он сделал то же самое, что постоянно делаете вы. Бросил свою силу в такую область, в которой не смог с нею справиться. От патруля он отбился, хотя заклинание у него сорвалось. Он смел своих противников волной чистой силы, как это когда-то сделали вы с Северной башней. Но силу после этого потерял, что вполне закономерно. И я бы попросил вас помнить об этом всякий раз, как вы пытаетесь взяться за магию недоступного вам уровня. Вы, как и ваш друг, наделены незаурядным могуществом, но одного этого мало, чтобы быть магом. Силой необходимо уметь управлять, иначе последствия могут быть роковыми. Поэтому, когда вас одолевает искушение попробовать свои силы в чем-то новом, то каким бы привлекательным и доступным оно вам ни казалось, помните, чем вы рискуете».
«Да, мэтр», — послушно согласился Мафи, чтобы поскорее покончить с неприятной частью разговора. «А Орландо нашелся?»
«Это понятие относительное», — пожал плечами мэтр Эстран. «Для меня он и не терялся, я периодически наблюдаю за ним, чтобы убедиться, все ли в порядке. Однако поговорить с ним и позвать его вернуться я не могу, так как он слишком далеко».
«Слишком далеко?» — удивился Мафей.
«Для вас?» «Я, кажется, уже упоминал, что не всемогущ».
«А где он?»
«Насколько я могу судить, вообще не в нашем мире».
«А что он там делает?»
«То же, что делал бы здесь. Переживает, плачет и каждый вечер накачивается наркотиками до невменяемости в компании каких-то аборигенов, которые, видимо, подобрали его из сочувствия. Сегодня я показал это место Жаку, и он с уверенностью заявил, что это его родной мир, и что его высочество, цитирую, «прибился к тусовке слегка прихипованных зеленых торчков». И ему ничего не грозит, поскольку, опять цитирую, «эти ребята повернуты на возвращении к природе». В города не суются, а сами постоянно под кайфом, так что его магические фокусы никто не заметит. И трава у них своя, натуральная, не отравится. Да и вообще они совершенно безобидные, даже когда обдолбятся и таких вот потерпевших всегда принимают и жалеют. Должен заметить, сочувствие этих господ всегда принимает одну и ту же форму. Угостить огорченного гостя своей натуральной травой, совершенно не заботясь о влиянии подобного странного гостеприимства на его душевное здравие, а также уверить, что с ними ему будет очень хорошо, в чем лично я сомневаюсь. Надеюсь, рано или поздно его высочество все же одумается и вернется, поскольку я не могу сделать ничего, кроме наблюдения».
«Он ведь еще не знает, что Диего жив», — вспомнил Мафей. «А передать ему никак нельзя?»
«К сожалению, я не знаю такого способа. Перемещение между мирами мне недоступно, даже сам Орландо попадает в другие миры только при сбоях в телепортации. Дозваться до него я тоже не могу».
«Как такое может быть? Для него доступно, а для вас нет». «Причину этому я вижу в том, что я, как ни удивительно, чистокровный человек, а он наполовину эльф». «Значит, мне тоже должно быть доступно?»
«Должно. Но не пытайтесь попробовать самостоятельно. Если вам уж так хочется, пусть вам покажет господин Хаулиан. Вы видитесь с ним?»
«Нет, Он больше не появлялся с тех пор, как... с того самого вечера, когда...
— Понимаю. Если вы так уж по нему соскучитесь, сходите к Элмару и поищите вашего приятеля где-нибудь поблизости. Он наверняка околачивается там. И, кстати, если вы его встретите, попросите его найти Орландо и передать его высочеству, что он напрасно убивается, а также, что его здесь ждут и ищут. И, насколько я понимаю, не только здесь. Вы знакомы с господином по имени Амарго?
— Я...
— Вы обещали никому об этом не говорить? Я вас и не заставляю, я и так осведомлен о вашем знакомстве. Просто навестите его как-нибудь и передайте, что Орландо жив и здоров.
Но я поклялся никогда там больше не появляться.
Очень жаль. Он, наверное, тоже переживает, однако мне приятно слышать, что вы умеете хранить верность клятве. Может быть, стоит заставить вас поклясться никогда больше не экспериментировать с определенными видами магии?
Не надо, мэтр, пожалуйста. — тяжело вздохнул Мафей. — Я не смогу поклясться в том, в чем я не уверен, а хитрить при этом, как Шелар, я не умею. А как он поживает? Скоро мы его навестим?
— Могу вас заверить, что ваш кузен совершенно счастлив, и что завтра утром он сам нас навестит. К нему должны прибыть гости с официальным визитом. Кроме того, он не применет полюбоваться на ту мерзость в гостиной у Жака, которая вызвала такой восторг у господина Флавиуса. Как я уже упоминал, его величество питает нездоровый интерес ко всяческим неподобающим зрелищам. Мафей невольно улыбнулся, вспомнив, при каких обстоятельствах мэтр об этом упоминал, и осмелился спросить. — Мэтр, а вы все-таки нащелкали преподобного чена по лбу или замяли это дело?
— А вы не пробовали спросить его самого?
— Пробовал, но он ответил так туманно и уклончиво, что я ничего не понял. «А как вы думаете, ваше высочество, умею ли я отвечать так же туманно и уклончиво?»
«Не сомневаюсь».
«Так можете быть уверены, из моего ответа вы опять ничего не поймете. Давайте вернемся к нашему разговору. Если у вас нет больше вопросов касательно сегодняшнего происшествия, могу ли я поинтересоваться, как прошла ваша беседа с его высочеством Кондратием? Тот факт, что вы вместе напились, позволяет предположить, что вы достигли взаимопонимания».
«Да».
— кивнул Мафей. — А вы знали, зачем он пожаловал? — Мэтр Силанти мне сказал. Он полагал, что мне следует присутствовать при вашей беседе, но я решил, что наедине вам будет проще найти контакт. Я не ошибся?
— Как всегда, мэтр, — улыбнулся Мафей. — Хотя мне до сих пор с трудом верится, что это тот самый Кондратий.
— Каковы ваши впечатления?
— Не знаю. Так странно, что он взрослый, что у него усы и двое детей... Но собак он, похоже, любит точно так же, как в детстве. Ой, я чуть не забыл. Он мне сказал, что дедушка и дядя Пафнутий узнали Орландо. Они никому ничего не сказали, но они знают.
Это плохо, — нахмурился придворный маг. Если они сказали, что узнали, значит, это действительно так. Вряд ли у них были похожие знакомые. Принц Пафнутий — человек надежный, он способен сохранить любую тайну. А вот его величество Зиновий... Не то чтобы он был болтлив, но он вообще человек несдержанный и сгоряча может сделать или сказать что угодно. Во всяком случае, ваше высочество, я рад, что у вас хватило терпения и великодушия выслушать вашего кузена Кондратия, понять его и простить. А теперь извольте отправляться спать. Мне было бы приятно побеседовать с вами еще, но время к полуночи, и мне нужно навестить пациента.
— А мне нельзя с вами? — без особой надежды попросил Мафей.
Наставник чуть улыбнулся и выбрался из кресла. «Ваше высочество, вы вполне можете навестить его завтра, когда ему станет немного лучше, а сегодня посетители в таком количестве будут слишком утомительны для него. Да и вам следует отдохнуть. Спокойной ночи».